Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
Как вас зовут?
А вы мне разве сказали, как вас зовут?
Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
Ха.
Верно, верно.
Подите вы.
Билл? Билл Питт, никак иначе.
Врете.
Ну, пусть будет Билл.
Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
Давно ушла с консервного завода?
Вы почем знаете?
По рукам.
По рукам?
По шрамам и царапинам.
А, это есть. Ну и что?
Ничего.
Пойдемте.
Куда?
Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
Вздумали навестить больного друга?
Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
Не врете?
Честное слово, правда.
А со мной когда? В другой раз?
Можно.
Я пошла.
Идите.
Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог.
Руфь, я сочиняю.
Сочиняете?
Да. Пишу.
Пишете?
Да. Я решил стать писателем.
Писателем?
Да.
Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины, но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
Да.
Но вы можете и тогда продолжать писать.
Потому что без этого не будет и учения.
О, я все забываю об этом. И почему вы не родились с готовым доходом?
Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека.
Ой, только не говорите делов.
Вы правы.
Это ужасно вульгарно.
Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
Садитесь на куртку, Руфь.
А вы?
А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
Красота?
Она сделала свое дело.
Кто?
Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
Не понимаю.
Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь свершив свой долг перед миром.
Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
Ну, вы отлично говорите.
Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
А вот мистер Бэтлер... Всеми признанный оратор.
Да что там, мистер Бэтлер?
Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, 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 газеты.
Газеты, газеты, газеты. Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетси протестует. Газеты, газеты, газеты.
Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери! Нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое? Черт тебя возьми! Доведет ли все это тебя до добра?
Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
Ну что, что опять?
Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
Ну и что?
Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
вот
себе готовить.
Вот и мистер Бэтлер с этого же начинал.
Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
Вы поступили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба?
Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
Писать?
Я напишу настоящие вещи, шедевры.
Ну какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
Ну не скажите.
Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
Просто ужасно.
Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной в таком...
Почему эта несчастная женщина не могла... Ну, да это безобразно, но это гадко, это грязно, если хотите.
Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
Ну, почему вы не можете взять, ну, хотя бы более красивого сюжета?
Ну,
мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что это может быть...
Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
Как мистер Бэтлер.
Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
Да!
Мартин.
Лиззи.
Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
Так, одна знакомая.
Как ее зовут?
Руфь. Ее зовут Руфь.
Мартин.
Руфь.
А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
Так, одна знакомая.
Как ее зовут?
Лиззи, ее зовут Лиззи.
Когда вы полюбили меня, Мартин?
А вы, Руфь?
Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
У меня голова кружится от счастья.
Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
Как же вы ее себе представляли?
Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
Да.
Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
Я тоже. Мы оба дети.
Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю.
Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
Да.
Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
Не забрали? Как?
Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
Да.
Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
А все-таки вы были матросом.
И тем не менее полюбил я вас первым.
Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых 4 года.
И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства.
Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня,
разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым. Все кругом потонуло в этом розовом свете. Руфь запела «Прощай, счастливый день».
Я пела, положив голову тебе на плечо.
И ее руки были в моих руках.
И его руки были в моих руках.
И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие».
Но, может, редактор был прав, исправляя ваши песни «Море».
Что?
Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором.
Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману.
Я не знаю, ну и...
И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, да... что я просто перестаю понимать ваши мысли. Да, я говорю, что если редактор...
А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами, их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира.
Мартин.
Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редкие, как комета.
Ну, хорошо. Ну,
и вы не думаете, не думаете.
Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?
Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
А если вы потерпите неудачу?
Я?
Ну, вы должны подумать и обо мне, Март.
Если я потерплю неудачу?
Мартин?
Масляная рожа.
Ах ты так!
Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет.
А мне 19.
Ты с компанией?
Конечно.
Я тоже позвал кое-кого.
Идет.
Будем драться до конца.
До конца так до конца.
Идет.
Встретимся у ворот типографии.
Ладно, идет.